Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости», традиционный подкаст на радио «Спутник». И мы работаем для вас вместе с Олегом Обуховым. Обсудим главные новости к этой минуте.
Ну, а с нами на связи директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Скажите, вот давай, а давайте все с ног на голову. С чего начнем?
Вот а что у вас это? План. Я знаю, у вас есть план. У меня нет.
Пойдем по нашему плану. Илья Клишес, это сенатор, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, говорит, что нужно доработать законопроект, который запрещает избираться в Нижнюю палату парламента тем гражданам, которые причастны к работе экстремистских организаций или причастны к финансированию. Ну, там отправил 15 рублей, все, избираться в Нижнюю палату российского парламента уже не можешь. Но вот Клишес говорит, что следует этот законопроект доработать. И говорит, что право избирать и быть избранным относится к конституционным правам граждан. Логично. А дальше говорит... Ограничивать его можно только при наличии четкой законодательной основы и соблюдении принципа правовой определенности. Я надеюсь, что мы с Андреем Клишесом тоже свяжемся и вот эту инициативу еще раз обсудим, но в данном случае хотелось бы знать вашу точку зрения. Вообще, если какие-то права относятся к конституционным, то, простите, а что это дело ограничивать тогда конституционные права российских граждан? Что может быть выше Конституции? О чем вообще идет речь? Что это такое?
Ну, надо сказать, что у нас законы, подзаконные акты, они много чего ограничивают, начиная от, например, там, муниципального фильтра, когда, или вообще от любого фильтра, когда человек не может выдвинуться на выборы, пока там не соберет нужное количество подписей муниципальных депутатов. Ну, то есть, фактически это тоже как бы его ограничивает. Сейчас речь о запрете по виду деятельности, да, то есть кто-то определяет, что вы экстремист, вот, а как мы понимаем, достаточно такая тонкая грань, да, и очень сильно зависит от того, кто именно и за что вас будет, да, считать экстремистом, вот, соответственно, ограничивает тоже, какие права, да, не только избираться, быть избранным, но фактически представлять какую-то нишу, да, какую-то общественную, ну, какую-то общественность, да, в Государственной Думе, например, то есть... Ну, мы понимаем же, да, например, что речь идет в данном ситуации о, так сказать, движении, да, вокруг Навального. А если смотреть шире, то на таких либералов, которые как бы ориентированы, да, своей политикой, ну, так скажем, к западным ценностям. Вот. Получается, что если тут мы начнем, да, так сказать, прослеживать, кто финансировал определенные структуры Навального, а потом шагнем дальше, да, так сказать, и начнем уже признавать людей экстремистами именно за их взгляды, вот, то, конечно, это уже будет ограничение не чисто законодательное, а уже такое идеологическое. Вот. А все, что касается проработок, которые говорит Клишес, ну, тут понятно, откуда ноги растут. Вы помните, по-моему, в Псковской области кто-то из оппозиционеров кинул, по-моему, счет 15 рублей на счет кому-то из глав, то ли чуть не губернатора, по-моему, вот, с какой-то зарубежной своей карточки, да, и теперь требует признать его иноагентом. Ну, как видите, он же получил финансирование за рубежа. Вот, все, должен, значит, писать, что он иноагент. Вот. Ну, видимо, понимая, что власть теперь тоже как бы может попасть под собственный закон, естественно, как бы законодатели говорят, что нужно его доработать. То есть я думаю, что как раз доработка коснется вот таких вот казусов, чтобы, так сказать, и лайфхаков, да, которые оппозиция пытается сейчас использовать против самих авторов.
Что лайфхаки? Мы можем с вами вот прямо сейчас взять и накидать очень много лайфхаков. Вот таких вот подобных.
На воротник.
Вот этому. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, то есть, подождите. А давайте все-таки в корень мы посмотрим. Мы вот будем в корень глядеть. Нет, подождите. Конституционное право избираться. Вот вы там рассказали, что у нас муниципальный фильтр, там еще там. Да, допустим. Но запрета избираться нет. А теперь вот они хотят, чтобы он появился. А если он появится, это будет противоречить Конституции. Вот о чем я говорю. Но все равно говорят об иноагентах или о либеральных ценностях, о консервативных ценностях, там кто что хочет. Но таким образом этот закон будет противоречить Конституции.
Ну, я, насколько помню, как раз когда вот мы переживали обнуление Конституции, и многие пункты, собственно, противоречивали как раз Конституции, да, то есть закон о том, как ее обновить. Значит, кто-то из наших, по-моему, судей, если не ошибаюсь, конституционных, сказал следующее, что Конституция – это как бы, ну, такая общая норма, а расшифровывают ее как раз закон. То есть, поэтому противоречить Конституции нельзя. В любом случае, как бы закон так трактует свое исполнение, что ну, даже если он расходится как бы с духом Конституции, ну, значит, как бы это такая расшифровка. Да, вот, то есть, вот такой, значит, круг порочный. Вот, поэтому кто важнее? Да? В России явно важнее закон, а даже скорее подзаконные акты, которые вот эти наши такие, да, демократичные, очень неточные абстрактные законы очень конкретно описывают. Вот. Ну, действительно, очень справедливое замечание, что раньше ограничивали, а теперь запрещают. Вот как, собственно, как здесь быть? Ну, я думаю, что надо...
А мы с вами посмотрим, Илья, как здесь быть. Я не знаю, как мой коллега Олег Обухов, я вот люблю с вами обсуждать новости, которые вот пришли за день по лентам информагентства, но мне очень сильно мешает вас слушать то, что гарнитура ваша бьется, а ваш свитер, понимаете? И вот я с трудом это делал. Можете что-нибудь с этим сделать? А я пока...
Вот уже...
А можно я пока еще одно уточнение хотел у Ильи Александровича спросить? Там еще одно пояснение такое есть, что закон будет иметь обратную силу. Для руководителей зачетными станут 3 года до признания организации экстремистской, а для иных причастных, в кавычках, 1 год. То есть, в принципе, можно сделать как?
Если... Для чего, извини, я вот это вот упустил вот эту историю. Для руководителей кого, чего?
Для руководителей организации экстремистской. Низких, для руководителей финансовых вот организаций.
Понятно. Им 3 года.
Если, допустим, тебя признают, то на 3 года ты не будешь иметь права там голосовать, избираться и так далее. Для других...
Годик.
Там, годик. А если, допустим, ну, будет иметь обратную силу, а если захотят, то не будет обратной силы, то есть могут это пролонгировать, и ты можешь так из... Там 3 года прошло, пролонгировали еще 3 года и так далее.
Вообще, да, это очень похоже, кстати, такую, да, вот европейскую модель, когда вас, например, да, высылают из Европы, признают там персону нон-грата, но проходит какое-то время, вас снимают, да, например, вот эту норму.
Ну, и здесь, красиво говорить, да, персона нон-грата, да, это для дипломатов, а так обычные граждане взяли, выперли шенген, закрыли на 3 года, потому что и все, да. Да, ну, это похоже действительно.
Да, ну, интересно, кстати, такой подход, да, то есть все-таки не вечно, да, вам запрещают что-то, а вот есть шанс на исправление, то есть это уже несет в себе некую гуманность, да, то есть признание, искупление и раскаяние деятельное, да, может привести, значит, да, к...
А бывшими экстремисты бывают неинтересно, вот опять же?
Ну, да. вот, скажем, был человек либералом, да,
а потом...
А что, подождите, а что у вас, вы не знаете таких людей, которые переобуваются вообще вот просто на раз-два?
Ну, перебывают в состоянии, конечно, на раз-два, а все равно внутри он так и остается тем,
да,
кем
кто
был.
Кто же там знает. А скажите мне, пожалуйста, что это за новость, Илья, по вашему мнению, по поводу внесения в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, юридическое лицо туда внесли, администратор доменного имени интернет-ресурса vtimes.io. Вот это вот что за история? Возможно, вы знаете, зачем это, почему это... Ну, в списке сейчас иноагентов как раз «Медуза», насколько я понимаю, да, вот была внесена. А теперь vtimes.io. Это люди, наши коллеги, которые, по-моему, из вот «Ведомостей» ушли при определенных условиях. Вот им там не понравилось. Вот они решили организовать вот vtimes.
Да, абсолютно верно. И, кстати, про vtimes могу сказать только хорошее, поскольку часто они ко мне обращаются за комментарием, и могу сказать, что...
А вы
что
поэтому такой... хорошие можете про них сказать?
Нет, вы знаете, это один из последних таких столпов журналистики, то есть когда ты читаешь и понимаешь потом, что вот учтены все мнения, вот как в классической журналистике. Вот мнение там ультралиберала, вот мнение, значит, конструктивное, вот мнение, значит, там оппонента, то есть все представленные, вот. И ты когда читаешь, ну, четко можешь схватить, да, вот эту картинку. Вот, поэтому почему почему The Times загремел, и, собственно, кто их там финансирует, мне даже теперь интересно стало. Вот. Но могу сказать, что это была достаточно объективная журналистика, в отличие, кстати, от действительно «Медузы», которые, ну, вот, все-таки тенденциозные, да, были издания. Вот. То есть The Times это как раз был такой, знаете, образчик того, как действительно именно журналисты не хотят прогинаться под ту или иную точку зрения, хотят действительно выдерживать вот этот баланс, чтобы быть объективными. Вот. Ну, собственно, как бы, если там появится теперь плашка, что это вот этот, я не воспроизведу, да, сейчас целиком. Но,
можно говорить просто иноагент. Агент,
да? Да, агент. Ну, собственно, как бы я уже как-то привык, вот «Медуза» теперь ставит везде эту плашку, и уже как-то она не считывается, да, там после там, 10-го просмотра. Вот. Ну, так сказать, теперь наградят это и витальность. Да? Вообще, я сделал бы уже какой-нибудь такой, знаете, стильный, чтобы она как-то ну, органично смотрелась в тексте материала. Я видел очень такой классный, знаете, как вот раньше «Мурзинку», да, писали этот, как-то веселые картинки такими, знаете, этими. Вот. Я видел такое же вот издание на агент, вот оно вот этими, значит, чиполинами и прочими выписано. Вот. Очень стильно смотрится, например.
Чтобы в следующий раз при заходе захотелось еще раз посмотреть вот эту стильную заставку, да, что это иноагент.
Да, но я смеюсь, конечно, да, нет, но, честно говоря, да, не очень понятно. Вообще, слушайте, вот этот реестр Минюста, который пополняется очень рандомно, и никто не может, собственно, дешифровать, как туда попало то иное или издание, фамилия, и что потом, собственно, как бы с этим делать, как оттуда выписаться, как, значит, с кем. То есть вот мне не нравится, что появляются такие инструменты влияния, в том числе и на СМИ, которые очень непрозрачные, не имеют, вот как в данном случае с законом, да, про, значит, вот этот, что откатить можно через 3 года, не имеют обратной силы, не с кем толком студиться, никто ничего не разъясняет, да, то есть какая-то такая вот
репрессивная норма. Это же тенденция международная, в любом государстве то же самое все происходит. Возьмите европейские государства,
возьмите спутник в Америке.
Штаты, да, все то же самое.
Спутник в Америке тоже там должен выполнять целую массу законов, да, и загружать свои файлы на сайт Минюста ежедневно, да. Но тут еще один иноагент «Радио Свобода» сообщается, что к ним в московское бюро пришли судебные приставы. Насколько мне удалось разобраться, дело в том, что «Свободе» из-за отсутствия как раз маркировки СМИ иноагента пришли штрафы на сумму 71,5 миллионов рублей. Видимо, по этому поводу приставы приходили. Ну вот сами журналисты говорят о том, что работе редакции это никак не помешало. Я вот не знаю, Илья, обращаете ли вы внимание на подобные сообщения. Если не помешали работе редакции, просто приставы пришли. Но у них, видимо, есть основания, ну, даже не основания, а есть право там, прийти. Что по этому поводу вы можете сказать?
Ну, да, в данном случае, я так понимаю, речь идет просто об исполнении какого-то принятого решения, да, и понятно, что приставы сами себе не хозяева, да, не разъезжают, как им вздумается, да, там, поеду сегодня на радио, а завтра поеду на телевидение. Вот. Понятно, есть исполнительный лист, значит, ну, следует этого ожидать. Ну, я бы тут лучше как бы вообще о тенденции, да, поговорил, того, что появилось вообще, да, такое понятие, как СМИ-ный агент, и, собственно, ну, то есть понятно, что изначально это желание привлечь внимание к тому, что раз оно финансируется из-за рубежа, значит, оно тенденциозно, да, то есть вы читаете что-то, что является своей целью, например, там, пропаганду каких-то ценностей и так далее. Вот. Другой вопрос в том, что ну, мы имеем целый ряд других как бы, да, изданий, телевидений и прочих средств массовой информации, которые этим же открыто занимаются, но почему-то там не признаются иноагентами. Или, понятно, что они, может быть, будут...
Это то, о чем вы говорили, это непрозрачность, видимо, которая, если она непонятна самим журналистам, то и ну, работающим в этой сфере, то как она может быть понятна, например, тем же слушателям, читателям, зрителям? чем дело.
Да, ну и вот получается, да, я просто к чему это, что в итоге вот, вот эта наша точечная репрессивность из серии, что а тут к вам пришли, значит, с исполнительным листом какие-то приставы, а тут вас где-то штрафовали. То есть какая-то такая вот хаотичность, и нету четко проведенной границы, да, то есть и для СМИ, и для журналиста, и вообще как бы для любого, кто занимается каким-то распространением информации, то есть, собственно, где вот эта грань, как ее не перейти, какие правила игры. Потому что вот иначе получается, как, знаете, в таком каком-нибудь военном лагере, да, когда правила все время меняются, тебя могут наказать вроде бы за то, что ты не нарушал, похвалить, наоборот, да, за нарушение правил и так далее. То есть какая-то дезориентация. Вот. И вот это не очень хорошая тенденция для государства. Государство все-таки должно быть вот этим маркером границ и выдерживать... Помните, раньше у нас Путин был такой, да, вот юрист такой, да, который законник. То есть главный закон, вот, значит, четкий, четкая трактовка и так далее. А сегодня как-то вот эта грань размывается. Закон становится каким-то гибким, его исполнители становятся такими вот такого типа вредителями. Да, то есть сегодня мы вам придем со штрафом, а будете хорошо себя вести, но как-то вот не придем. Да, то есть вот что...
А еще одной тенденции хотел с вами поговорить. Вот мне кажется, что это тоже подходит под слово «тенденция». Скоро же выборы в Нижнюю палату российского парламента. Мне кажется, что это как-то связано. В Государственной Думе предложили ввести новое пособие для пенсионеров. С таким предложением выступил депутат Иван Сухарев. Говорит, нужно ежегодно, единовременно пенсионерам выделять по 10 тысяч на покупку средств индивидуальной защиты. Он говорит, что пандемия показала важность использования средств индивидуальной защиты, профилактики в период сложной эпидемиологической обстановки. Ну, в общем, Сухарев считает, Иван Сухарев, депутат Государственной Думы, считает, что всем надо пенсионерам по десятке, чтобы они покупали себе маски. Предложение вроде как неплохое. Неплохое предложение, да? Ну, почему бы по десятке пенсионерам в России не выдать? Именно на СИЗы. А я такой думаю, подождите, а если у них... отберут пьяные внуки, а если у них, а если они потеряют эти деньги, если уж на СИЗы, вот если на СИЗы, да, выдают, а мало ли еще что, а может лучше еды купить, а не маску, потому что вот она мне не нужна, ну, это раз. А во-вторых, не очень понятно. Как часто, по-вашему, сейчас, вот, ну вот в летний сезон, каждый из 450 депутатов будет говорить о том, что «а давайте всем раздадим денег». Ну давайте, давайте. Только выберите меня, пожалуйста.
Ну, наверное, лучше ответить «да» с конца. Вот. Будет говорить, конечно, каждый. Каждый будет придумывать какие-то обоснования, засветиться с инициативой выдать вертолетных денег той или иной социальной группе. Понятно, что пенсионеры самый лакомый кусок, потому что они ходят на выборы, они как раз основная аудитория, которой можно что-то такое вот вкинуть, что они не будут, так сказать, рефлексировать, да, откуда эти деньги там вообще можно взять и так далее. Просто да, да, конечно, это классная идея, давайте, давайте нам каких-то больше, значит, выдачи. Вот. Я думаю, что просто каждая партия как минимум вышлет по 2-3 таких вот, да, своих эмиссара, которые будут придумывать различные траты для бюджета, которые помогут партии в своей программке, да, поставить какой-нибудь крестик, что вот мы предлагали, значит, там что-нибудь снизить и что-нибудь выдать. Вот, потому что патерналистская политика сейчас наиболее востребована, ну, не знаю, то есть там по всем соцопросам 70% населения так или иначе хочет от государства патернализма. То есть что-нибудь там раздайте. Вот, значит, а что касается того, куда будут тратиться эти деньги, если предположить, что будут выдавать на СИЗы, понятно, что никто не будет на эти деньги ничего покупать, никаких перчаток, никаких масок, вот, потому что, ну, зачем?
Ну, раздайте всем маски, да? Ну, Олег, ну, если уж вы хотите, на 10 тысяч накупите масок каждому пенсионеру и привезите. Тогда уж так.
Если вдруг случилась пандемия, почему бы действительно там сформировать комплект, да?
Нет, ну, это более логично.
Логично,
это более логично, но это менее востребовано со стороны избирателей, мне кажется, вот это предложение. То есть зачем мне масок на 10 тысяч? Дай мне 10 тысяч, и все.
А, вот, живыми понимаешь? Деньгами. Да, конечно, да, так будет лучше. Но в любом случае они их не будут тратить, как вот Илья Александрович сказал, на то, чтобы покупать те же маски и санитайзеры, их отложат. Мне кажется, это понятно, старых запасов да? будут как раз пользоваться как раз те самые маски.
Скажите постирные. Мне, коллеги, что вы думаете по поводу того, что произошло в Липецке? Там сенатор, бывший глава региона, кое-как ездил на собственном автомобиле, говорят, что было похоже, что якобы он был пьяный, и полицейские как бы говорят, что явные признаки алкогольного опьянения были. Но сенатор же отказался от медицинского освидетельствования, и СМИ еще сообщают о том, что он еще и уснул прямо после этого у себя в автомобиле. Сам все отрицает, конечно же, говорит, что...
Сердце прихватило.
Сердце прихватило, да. Но при этом отказался, да, от медосвидетельствования. А теперь, значит, «Единая Россия» предложила сенатору доказать невиновность в пьяной езде. Тут к «Единой России» сразу же вопрос возникает, где презумпция невиновности. А к сенатору возникает тоже, собственно, вопрос, что это было. Как вы думаете, мы правду-то узнаем, что это было вообще?
Ну, это же Ковалев, собственно, легендарный, да, губернатор Липецкой области, такой, да, отец, основатель современной липецкой экономики. Поэтому я думаю, что, так сказать, по всем заслугам ему можно, да, немножечко, так сказать, превысить, да, такие нормы поведения в своем регионе. Вот. Ну, конечно, как только это попадает все в СМИ, вот в чем проблема-то? На самом деле, я думаю, что годами это все было, происходило. Просто в последнее время появились у всех смартфоны, теперь можно снять, выложить в YouTube, моментально становится достоянием общественности. А вот общественности, к сожалению, неизвестно, кто такой Ковалев, почему, значит, этому дядьке можно ездить пьяным за рулем, и, естественно, начинается требование...
Ну, только, Илья, я вынужден вас поправить в этом потоке информационном. Мне кажется, что речь идет об Олеге Петровиче Королеве, да?
Ой, фу, да, Королев, да-да-да. Я Ковалев, да, сказал, да-да.
Ну, Ковалев тоже известный, да, политический деятель, да,
просто... Да-да-да-да.
А что, подадут на нас в суд, понимаешь, Ковалев сейчас подаст на нас в суд, я-то вообще ни при чем, конечно, Олег Королев, да. Но вот сейчас такой интересный, вот лично для меня такую интересную точку зрения, вот сейчас вы сказали. Королев легендарный, поэтому ему можно. Да, вы так мне сейчас сказали?
Я имею в виду, что местные все, как бы, да, конечно, прощают, да, своему большому начальнику, десятки годов сидевшему в кресле губернатора, как бы, ну, что, да, ну, произошло, мало ли, так сказать, что себе немножечко позволил, да, так сказать, губернатор. Ну, уснул человек, действительно, устал. Вот сенатор же, так сказать, работает в поте лица на благо своей родины, что вы от него хотите, да, чтобы он, так сказать, извинился, как какой-то, значит, подросток, да, там, застуканный в наркотическом опьянении за рулем Porsche Cayenne, да, да нет, конечно, но наоборот.
А в том-то и дело, что непонятно, Богу. В общем-то, он ничто ж не говорит. Полицейские говорят, что были признаки. Ну, мало ли, они на меня посмотрят, полицейские, скажут, что у него тоже были
Особенно
признаки.
Особенно, когда вечером после работы идешь, такое ощущение, что ты пьяный, ноги заплетаются, да? Да. Так а что на самом деле ты трез, дело. Как стеклышко.
Ну, хорошо. Предположим, к Олегу Королеву вот такое отношение. Какое а вот сейчас будет в обществе, не только в Липецком там, или в Московском, какое будет в обществе отношение, по вашему мнению, к блогеру Биллу, который вот известный после того, стал известным, на мой взгляд, он после того, как устроил ДТП. Что он был известный до этого, я в этом не уверен. ДТП на Смоленской площади. И вот он теперь пострадавший, сотрудница Госдумы госпожи Артемовой выплатил компенсацию, и вроде как за примирением сторон вот это дело может быть закрыто. Я знаю, что сейчас найдется целая когорта людей, которые сейчас будут там, мне говорить, нет, он должен сидеть, давайте, это показательно. А с другой стороны, ну, все, ну, устроил ДТП, ну, выплатил компенсацию, ну, все.
Ну, и Ефремова тут же можно вспомнить, да, в общем, потоке, так сказать, селебритис, которые у нас были
Вы участниками сейчас так польстили вообще вот господину Биллу потоки селебритис. Где Ефремов? Да, извините.
Нет, ну где? На самом деле, вот это для нас с вами, так сказать, видимо, да, Ефремов, так сказать, покруче. Это, я думаю, что для его аудитории только такой Ефремов.
Ну, тоже вариант, да, тут не поспоришь, я даже согласен.
Вот, а тут же и Королев, да, возникает. такая, так сказать, в общей линейке, да, значит, для кого-то и королев. Вот. Вообще, я считаю, что, как бы, слушайте, ну, как бы, вот эта история с пьяными за рулем, да, это же для России, вот именно для России, это такая особенная, как бы, черта, которую мы только-только начали переходить как некую, ну, так скажем, такую плохую, да, историю, что вот вообще пьяный человек за рулем — это какая-то опасность, значит, что он должен отвечать, что мы должны... Раньше же, вот вспомните, да, там все ездили пьяными, значит, там можно было 100 баксов заплатить гаишнику, да, и, так сказать, спокойно ехать дальше. Вот. Кстати, я вот не знаю, как, собственно, за рубежом с этими промиллями, но там постоянно в фильмах показывают, да, что вот человек едет там, из бара выйдет и так далее. Вот. То есть, в принципе, вот эта пьяная тема, она как-то вот только последние годы начала набирать обороты, как вот нечто, за что там реально людей надо сажать.
Да даже не всегда пьяные. Я же говорю, и про Королева-то непонятно. Я, может быть, ошибаюсь, что разве Билл был пьяным? По-моему, нет. По-моему, тоже был трезвым. Просто он вот этими своими шашечками...
Он не справился с управлением.
Да, да. То есть, здесь, видите, больше внимания вообще ко всему. Илья, надоело мне говорить про то, что происходит внутри России. Давайте поговорить про то, что... про международные отношения. Вот так вот. Вы ведь не против, да? Потому что пока...
Даже за межгалактические, если есть такая возможность.
Пока ничего про межгалактические не знаю, про международные. Кабинет министров Российской Федерации утвердил перечень недружественных иностранных государств. В этот перечень совершающих недружественные действия в отношении России вошли Соединенные Штаты Америки, что как бы вообще не удивительно.
Абсолютно.
На мой взгляд. Да? И Чехия, что тоже особо не удивляет. Дипмиссия Чехии может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России. Соединенные Штаты не могут ни с кем, исходя из этого документа. Помните, вся это все в рамках вот этой истории, что Российская Федерация создаст этот список и запретит посольствам некоторых государств наем российских граждан для работы в своих посольствах.
Получается, что чехам больше повезло, чем американцам, потому что...
Чехи не настолько еще насолили. Достали. Да.
Так.
Ну и что так? Что? А мы комментарии от вас ждем. Ожидали ли вы, что там после вот этой истории 2014 года в Вербетице вдруг вот так это все выстрелит в 21-м, что будет вот так вот все, список недружественных государств, Чехия туда войдет, вот тут наша близкая соседка.
С другой стороны, Россия долго терпела, она грозилась, а теперь вот хотели, получите. Так получается?
Ну, вообще, как бы, конечно, странная история, если честно, вот с этими запретами на наем. Нет, ну, я имею в виду, что, как бы, во что это в итоге выливается? Ну, смотрите, да, теперь посольство США не выдает визы на территорию России. Страдал от этого США? Не думаю. Значит, теперь все россияне должны ехать в Азербайджан, в Грузию, в Армению, получать, значит, американские визы. Насколько я помню, там количество виз в год, ну, что-то там типа 100 тысяч, что ли, да, такой оборот. Вот. Значит, налоги на территории России тоже не платятся на оформление этих виз и прочее. То есть в чем, собственно, урон нанесения США для меня? Ну, хорошо, они не могут нанимать персонал. Но достаточно богатые государства, они могут привести, значит, какой-то свой персонал, да. Вообще, поскольку миссия, так понимаю, ограничена по количеству, да, людей, ну, просто, как бы, большая часть уходит куда-то на аутсорс. Ну, то есть, как бы, сказать, что это такой прям реальный шаг, после которого американское посольство, вообще, как бы, Штаты, да, или там Чехия, да, значит, что они должны раскаяться и осознать, собственно, плохое поведение, вот, не очень понятно. Кстати, в Чехию тоже, да, я так понимаю, достаточно большое число виз было до ковида. Одна из, наверное, самых посещаемых россиянами стран Евросоюза. У многих там, значит, дети обучаются, недвижимость и так далее, и так далее. Вот. Поэтому как они, насколько они нам теперь недружественны, и кому они, кстати, именно недружественны? То есть если у вас там квартира в Карловых Варах, вам теперь Чехия недружественная, интересно, или как? Вот. Или она недружественная нашему МИДу, или она недружественная нашему Кремлю. Ну вот это, наверное, ближе, да, к делу, потому что этот мяч пинается между двумя правительствами. И, кстати, пинается не совсем однозначно, в том плане, что есть президент Чехии, есть премьер-министр Чехии, у них несколько разные взгляды, да, на происходящее, и Россия в данный момент является некой картой внутренней политической игры внутри Чехии, которую разыгрывает либо Земан, либо Бабиш. Соответственно, как бы то, что Чехию вообще затянуло, да, как бы вот в это пространство игры между Россией и США, это скорее печальный случай, потому что действительно для нас Чехия – это источник технологий. Это источник, слушайте, машины Шкода мы исправно поставляем из Чехии. Мы оттуда поставляем достаточно большое количество разных, по-моему, я смотрел, вот, что мы поставляем из Чехии, что мы поставляем в Чехию. То есть мы-то понятно, да, там сырье, кругляк, леса и горюче-смазочные материалы. Вот оттуда, например, мы везем в том числе, кстати, некий странный лот под названием отходы пищевой промышленности. Вот, занимает какое-то колоссальное, значит, количество во внутриторговом обороте, там, по-моему, под 4%, больше, чем чистое пиво. Вот, не знаю, что из этих объедков там делается у нас, да, и куда они там перерабатываются, но большая статья расходов. Вот, поэтому говорить о том, что вот супер, мы все внесли их в список неблагоприятных стран и ограничили им количество рабочих здесь, чтобы они не выдавали нам теперь визы, ну, я говорю, для меня эта кара не очень очевидна.
Смотрите, как я вас внимательно сейчас слушал. Да? Вот я вас внимательно слушал, не перебивал. А теперь мне есть что вам сказать. Значит так, чехи говорят. Вы, ну, Россию имею в виду, вы причастны к взрывам. Может быть. А еще у вас есть Петров и Баширов. А потом говорят, друзья по Евросоюзу, вышлите, пожалуйста, по дипломату. Давайте будем все вместе солидарны. Потом руководитель государства говорит, послушайте, Россия вроде как не причастна к взрывам в Ирбите, нет особых доказательств. Давайте все равно вышлем. И вообще вы враги. А нет, ну подождите, доказательств же нет. Не надо доказательств, вы с нами или вы против нас? Вот так вот говорят нам чехи, не только нам, но и своему окружению. Вы говорите теперь, может быть, и обоснованно. Что-то мы покупаем там «Шкоду», а везем туда нефть, зачем мы с ними вообще ругаемся? А что надо делать, Илья? Надо говорить, да-да, продолжайте, друзья, вот так вот все, что угодно говорить, вешать на нас волков, собак, дохлых лис и тушканчиков. Продолжайте, давайте. А мы будем с вами дружить, потому что мы вам нефть продаем, а у вас «Шкода» есть. Так, правильно?
И квартира...
Нет у меня квартиры там. Нету. И вообще, много ли там квартир у россиян? Слушайте, 146 миллионов. Много квартир в каких-то Карловых Варах. Прекратите.
Нет, я вот когда приезжаю в Карловые Вары и иду, значит, по набережной, я слышу только русскую речь. Это супер русский город, вот, в котором количество знакомых мне бывших вице-губернаторов и мэров городов превышает.
Это вопрос, значит, вот сейчас вопрос к кому? Вижу. Вот скажите, к кому вопрос, что туда уезжают мэры и вице-губернаторы, и там у них квартиры. Меня вот они вообще не волнуют, вице-губернаторы. Где губернаторы, а где мы с Олегом, понимаете, да? И вот простых людей, вот что там губернаторы, и что у них там квартира, вот вообще никак. Как не волнует, это их
а
дело.
А где простые люди, взрывы в Ирбите? Нет, ну я серьезно, я к чему? Я понимаю, что идет вот эта война спецслужб. Там, вы говорите, вот они сказали про нас. Да не про нас это речь. Вот,
про говорю, кого?
Рядовой... Нет, ну слушайте, рядовой россиянин как связан с Чехией? Он либо покупает «Шкоду», да, там достаточно дешевый автомобиль, он либо, значит, покупает там бутылку чешского пива, он либо, значит, едет отдыхать в Прагу или в Карловы Вары. Ну, в крайнем случае, да, вот как он еще может быть связан с Чехией? Вот поэтому, когда мы говорим вот об этих спецоперациях, значит, обвинениях, что вышлют по одному дипломату, я понимаю, что там МИД должен реагировать, значит, зеркальные эти санкции и так далее. Просто я еще раз, я не понимаю, в чем, как бы урон, наносимый этими вот перестановками в
посольство. А может, это и хорошо, не надо. Это демонстрация, может, не надо никакого урона. И по-прежнему будем себе... Вот они там, Бабиш с Семеном, уйдут когда-нибудь рано или поздно. Придут, может быть, политики другие, более лояльные, и все наладится, понимаете? А
что-то
вот если
мне
прям урон-урон...
Когда начали вводить санкции американцы по отношению к России, потом Обама заявил, что российская экономика просто в клочья.
Да, это прекрасно. Вот. Да, была такая история.
Кстати, да. А про Америку вот мы как-то выпали, да, из этого контекста?
Да потому что с Америкой все понятно. Вот с Америкой все понятно. Потому что это давние геополитические соперники Россия и США. А вот с Чехией вообще ничего не понятно. Что чехи с этой вербетицей придумали что-то?
Причем очень странно. Президент вроде бы выступает, но Чехии выступает за то, чтобы поддерживать отношения с Россией. А правительство, я так полагаю, что оно проамериканское, поэтому и действует в угоду Вашингтона.
Может быть, оно просто пролиберальное. Почему в угоду Вашингтона?
Ну, тут тоже будет можно... пролиберальное.
Скажите хорошо. Мне еще вот об одном либеральном. У нас еще есть две минуты. Зеленский сказал, что главу политсовета ОПЗЖ, вот эта аббревиатура странная, Виктора Медведчука законными способами лишили возможности наносить разрушительный вред государственной безопасности. Ну, Илья, вы же наблюдаете за тем, что там происходит, и вокруг Медведчука тоже. Что это было, вот это вот все, по-вашему?
Ну да, оппозиционная партия за жизнь, она ОПЗЖ, да. Ну, действительно, с Медведчуком, кстати, на защиту которого стал его такой полуутёска Медведев, выступив с, так сказать, критикой, что утратило киевское правительство почву под ногами, вот она, значит, борется с оппозицией, и как это все неправильно. Вот. Мне вообще это все напомнило некоторые параллели с нашим Навальным, да, потому что история не зеркальная, но в некотором роде похожа. Потому что, как бы, ну, у нас Навального уже находится, да, в заключении, и вся, как бы, его
либеральная... Медведчук под домашним арестом. Да, интересно.
Да, Медведчук это такой, как бы, пророссийский, да, то есть, в принципе, это, как бы, ну, в некотором роде зеркальное влияние, да, российского влияния на Украине. Вот, поэтому, как бы, когда Медведев, глава партии «Единой России», да, то есть, по сути, политик выступает против Зеленского, он переводит все это, как бы, в плоскость вот этого противостояния, значит, пролиберальных сил в России и пророссийских сил, как бы, ну, условно говоря, на Западе, да, в Киеве. Вот. И все это, мне кажется, конечно, сводится к встрече Путина с Байденом, да, то есть, чтобы был вот большой пасьянс, который эти два лидера могли бы раскладывать. Вот, потому что мы вспомним,
какой
что...
у вас интересный взгляд, необычный, кстати, на всю эту историю. Я вот да, с такой точки зрения не смотрел на это. Илья, большое вам спасибо за то, что нашли время сегодня пообщаться с нами. Нам, как всегда, не хватило с вами времени, чтобы подискутировать. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенко был с нами на прямой связи. Вы слушали подкаст «Слышали новость?».